Глава вторая. У отца. Прежде всего Алеша пошел к отцу. Подходя, он вспомнил, что отец очень настаивал накануне, чтобы он как-нибудь вошел потихоньку от брата Ивана. «Почему ж?» — подумалось вдруг теперь Алеше. «Если отец хочет что-нибудь мне сказать одному потихоньку, то зачем же мне входить потихоньку?» «Верно, он вчера в волнении хотел что-то другое сказать, да не успел», — решил он. Тем не менее, очень был рад, когда отворившая ему калитку Марфа Игнатьевна, Григорий, оказалось, расхворался и лежал во флигеле, сообщила ему на его вопрос, что Иван Федорович уже 2 часа как вышел-с. «А батюшка?» «Встал, кофе кушает», — как-то сухо ответила Марфа Игнатьевна. Алеша вошел. Старик сидел один за столом, в туфлях и в старом пальтишке, и просматривал для развлечения, без большого, однако, внимания, какие-то счеты. Он был совсем один во всем доме. Смердяков тоже ушел за провизией к обеду. Но не счеты его занимали. Хоть он и встал поутру рано с постели и бодрился, а вид все-таки имел усталый и слабый. Лоб его, на котором за ночь разрослись огромные багровые подтеки, обвязан был красным платком. Нос тоже за ночь сильно припух, и на нем тоже образовалось несколько, хоть и незначительных, подтеков пятнами, но решительно придававших всему лицу какой-то особенно злобный и раздраженный вид. Старик знал про это сам и недружелюбно поглядел на входившего Алешу. «Кофе холодный!» — крикнул он резко. — Не почую. Я, брат, сам сегодня на одной постной ухе сижу и никого не приглашаю. Зачем пожаловал?
— Узнать о вашем здоровье, — проговорил Алеша.
— Да. И кроме того, я тебе вчера сам велел прийти. Вздор все это. Напрасно изволил потревожиться. Я так, впрочем, и знал, что ты тотчас притащишься.
Он проговорил это с самым неприязненным чувством, тем временем встал с места и озабоченно посмотрел в зеркало, может быть, в 40-й раз с утра, на свой нос. Начал тоже прилаживать покрасивее на лбу свой красный платок.
«Красный-то лучше, а в белом на больницу похоже», — сентенциозно заметил он. «Ну, что там у тебя? Что твой старец?»
«Ему очень худо. Он, может быть, сегодня умрет», — ответил Алеша, но отец даже и не расслышал, да и вопрос свой тотчас забыл.
«Иван ушел», — сказал он вдруг. «Он у Митьки изо всех сил невесту его отбивает, для того здесь и живет», — прибавил он злобно и, скривив рот, посмотрел на Алешу.
«Неужто же он вам сам так сказал?» — спросил Алеша.
«Да, и давно еще сказал. Как ты думаешь, 3 недели, как сказал? Не зарезать же меня тайком он приехал сюда. Для чего-нибудь да приехал же».
«Что вы? Чего вы это так говорите?» — смутился ужасно Алеша.
«Денег он не просит, правда. А все же от меня ни шиша не получит. Я, милейший Алексей Федорович, как можно дольше на свете намерен прожить. Было бы вам известно. А потому мне каждая копейка нужна. И чем дольше буду жить, тем она будет нужнее», — продолжал он, похаживая по комнате из угла в угол, держа руки по карманам своего широкого, засаленного из желтой летней коломянки пальто. «Теперь я пока все-таки мужчина, 55 всего. Но я хочу еще лет 20 на линии мужчины состоять. Так ведь состарюсь, поган стану, не пойдут они ко мне тогда доброй волей. Но вот тут-то денежки мне и понадобятся. Так вот я теперь и подкапливаю все побольше да побольше для одного себя-с. Милый сын мой, Алексей Федорович, было бы вам известно, потому что я в скверне моей до конца хочу прожить, было бы вам это известно. В скверне-то слаще. Все ее ругают, а все в ней живут.
только все тайком,
а я открыто.
Вот за простодушие-то это мое на меня все сквернавцы и накинулись. А в рай твой, Алексей Федорович, я не хочу, это было бы тебе известно. Да порядочному человеку оно даже в рай-то твой и неприлично, если даже там и есть он.
По-моему,
заснул? И не проснулся, и нет ничего. Поминайте меня, коли хотите. А не хотите, так черт вас дери!
Вот моя философия.
Вчера Иван здесь хорошо говорил, хоть и были мы все пьяны. Иван Хвостун, да и никакой у него такой учености нет. Да и особенного образования тоже нет никакого. Молчит, да усмехается на тебя молча. Вот на чем только и выезжает.
Алеша его слушал и молчал.
«Зачем он не говорит со мной? А и говорит, так ломается. Подлец твой, Иван! А на игрушке сейчас женюсь, только захочу, потому что с деньгами стоит только захотеть, Алексей Федорович, все и будет. Он, Иван-то, этого самого и боится, и сторожит меня, чтобы я не женился». А для того наталкивает Митьку, чтоб тот на Грушке женился. Таким образом хочет и меня от Грушки уберечь, будто бы я ему денег оставлю, если на Грушке не женюсь. А с другой стороны, если Митька на Грушке женится, так Иван его невесту богатую себе возьмет. Вот у него расчет какой. Подлец твой, Иван!